Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1121-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами перешли к 5 главе книги пророка Михея. И знаете, сегодня я хотел бы вернуться к первому стиху этой главы, хотя, да, мы в прошлый раз сказали, что этот стих скорее относится к 4 главе. Именно в ней он, кстати, находится в еврейском тексте. И вот этот стих открывает нам состояние рода Давида во времена Вавилонского плена. Потомки Давида были уведены в плен. И даже Сидекия, который не принадлежал к царскому роду, но был дядей уведенного в плен царя Иехонии, даже Сидекия жестоко пострадал. Ему выкололи глаза, всех его сыновей убили. И можно было бы прийти к выводу, что вот так и окончится род Давида. Однако никакого окончания этого рода на самом деле не было. И вот тут мы читаем о сыне Давида, который родится в Вифлееме. И эту историю подхватывает Новый Завет. И евангелист Матфей, и евангелист Лука рассказывают, как именно в Вифлееме родился тот, кто был из рода Давида. И мы с вами еще раз прочитаем второй стих 5 главы книги пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Я хочу сказать некоторые вещи, о которых не успел сказать в прошлый раз. Иисус должен был родиться в Вифлееме, и мы с вами смотрим на это как историю. Однако для людей, которые уходили в Вавилонский плен, вся их ситуация представлялась трагедией. Это была трагедия темная и мрачная. Но как может прийти Мессия? Возможно ли такое? И вот Михей, пророчески глядя вперед и произнося Божье слово, говорит: «Да, это будет, и Мессия родится в Вифлееме». Ничего необычного в указании именно этого места вроде бы нет. Однако необычно то, как все это осуществилось на практике. Особенно учитывая, сколько всего произошло за эти 500 лет после начала Вавилонского пленения. Как вообще возможно, чтобы он родился? Представьте себе, что Мария упала бы на какой-нибудь кочке по пути из Назарета в Вифлеем. И тогда Иисус мог бы родиться где-то по дороге. Но Мария не могла упасть. И если она действительно ехала на ослике, то и ослик тот не мог упасть. Этот способ перемещения был в данном случае самым безопасным из всех, которые можно было себе представить. Да, кстати, я надеюсь, что эта мысль не сделает вас фанатиками. Как один человек говорил мне относительно очень длинного перелета, который мне предстоял: «Я помолился, и Бог мне сказал, что ваш самолет не упадет и не разобьется». Думаю, это такое, знаете, благочестивое хвастовство. На самом деле у того человека не было такой уверенности, не было основания для этой уверенности. И у меня ее тоже не было. Ну и, кстати, да, самолет не упал, долетел нормально, и я благодарю за это Господа. Однако ситуация с рождением Иисуса Христа принципиально иная. Господь Иисус Христос должен был родиться во исполнение пророчества. Именно поэтому ослик, на котором ехала Мария, был в полной безопасности, он был полностью защищен. Он дошел до цели точно по расписанию, потому что расписание это было предначертано от вечности самим Богом. Именно в полноте времени Бог послал своего Сына, рожденного от женщины, рожденного под законом. Все это было куда точнее и пунктуальнее, чем любой современный авиарейс. И вот тут Михей говорит о рождении Иисуса Христа, о его человеческой природе. При этом Михей говорит также о его Божьей природе, природе предвечной. Смотрите, как сочетается одно и другое в этом стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Это человеческая природа. Владыка в Израиле, в понимании того времени, это царь, причем царь из династии Давида, той самой династии, которая оказалась разрушенной, погубленной, истребленной. Итак, должен быть владыкою в Израиле, человеческая природа, природа царя, дальше, и которого происхождение изначало, от дней вечных. И вот это, друзья мои, природа Божья, его происхождение изначало от дней вечных. И можно даже перевести его происхождение до начала. Мы с вами уже говорили о том, что младенец рожден, но сын дан нам, как сказано у пророка Исаии. Младенец рожден в Вифлееме, но сын дан с небес. И Господь Иисус не случайно говорит: «Я пришел от Отца, я пришел в мир, я оставляю мир, я иду к Отцу». Обратите внимание на божественность Христа. Он сказал фарисеям: «Прежде чем Авраам был, я есмь». Это, кстати говоря, было шоком для фарисеев. И не надо думать, что они не поняли Спасителя. Они его отлично поняли, и именно за это были готовы побить его камнями. И более того, Он, Спаситель, Иисус Христос, предвечный Бог, неоднократно являлся и в Ветхом Завете. И если мы с вами вернемся мысленно к сотворению, то мы увидим, что им и через него, и для него создано все. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава. И он творец. Об этом апостол Павел очень подробно пишет в послании к Колоссянам, 1 глава. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли? Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». О ком еще можно сказать такие слова? Ну и раз уж я на это сегодня ссылался, давайте прочитаем также послание к Галатам, 4 глава, как раз про полноту времени. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Вот это важная история. Это как раз о том, о чем мы с вами говорили буквально несколько минут назад. Понимаете, этот ослик не мог упасть, и Бог устроил все так, чтобы Иисус родился именно в тот момент, именно в том месте, именно в Вифлееме. Кстати говоря, мы имеем полное право вернуться еще раньше, еще в более раннее время. Дело в том, что в Эдемском саду именно он был голосом Господа Бога, прохаживающегося по саду в прохладе дня. Именно он был явлением, откровением Бога. Именно он был словом Бога. Именно в нем Бог открылся человеку. И мы видим, как на протяжении всего Ветхого Завета Бог устремляется вперед, чтобы найти человека, открыться человеку. Мы видим, как Он открылся Моисею в горящем кусте и сказал, что пришел избавить и самого Моисея, и весь израильский народ. Он Искупитель, и Он от века до века. Но Он пришел в Вифлеем. Он родился в Вифлееме, но он был предвечным. Что же касается его человеческой природы, то когда Бог пришел в Вифлеем, он получил нечто такое, чего раньше у него не было, Он получил имя Иешуа, Иисус. И он получил человеческую природу. Кстати, не в момент крещения от Иоанна Крестителя, как думали некоторые еретики в ранней церкви, он вочеловечился, воплотился именно в момент своего рождения. Он Яхве, и это его божественное имя. Но он также Иисус, Иешуа, и он Спаситель. Он пришел через рождение в Вифлееме, чтобы спасти. Помните, ангел сказал пастухам: «Ибо ныне родился вам в городе Давида Спаситель, который есть Христос, Господь». Евангелист Матфей говорит, что имя ему будет Эммануил, то есть Бог с нами. Но вы будете называть его Иешуа, Иисус. Однако не может быть Иешуа, то есть Спасителя, если он не будет также и Эммануилом, Бог с нами. Он должен был стать человеком, чтобы занять наше место, чтобы стать нашим представителем, чтобы понести заместительную жертву, принять смерть вместо нас. И сейчас, когда рождественские праздники с их огнями и весельем уже прошли, мы с вами можем особым образом это увидеть. Так что второй стих – это замечательное место Писания. И сегодня мы с вами успели коснуться лишь того, что лежит на поверхности этого стиха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мы продолжаем наше путешествие по страницам книги пророка Михея. И мы переходим к временному промежутку между тем, когда израильтяне отвергли своего Господа и Спасителя, и тем, когда он придет на землю, чтобы царствовать. Давайте прочитаем 3 стих 5 главы книги пророка Михея. Кстати, конечно же, здесь продолжается тема 2 стиха. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Я думаю, это замечательный стих. Некоторые полагают, что он также указывает на рождение Христа. Речь идет о Марии, которая должна родить в мир Спасителя. Однако этот фрагмент говорит и о народе Израиля. Речь идет о том, что израильтяне были рассеяны по всему миру. Это стало Божьим судом. Да, израильтяне будут вновь собраны вместе. Однако прежде чем это произойдет, весь народ должен будет мучиться в родовых муках. И вот эти родовые муки и есть время великой скорби, через которое Израилю предстоит пройти. Давайте еще раз перечитаем 3 стих и сразу 4. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Бог изображается здесь как пастырь Израиля. Пастырь, который кормит, питает свой народ. Да, мы с вами знаем, что он есть пастырь для церкви. Но он также и пастырь для народа Израиля. И именно он принесет этому миру как раз тот дар, который миру более всего нужен. Он принесет настоящий, подлинный рождественский подарок. И начиная с 4 стиха, мы узнаем, что он и есть пастырь отвергнутый. Пастырь, родившийся в Вифлееме. И он будет кормить свое стадо. И знаете, я не могу представить себе более важной отличительной черты Христа, чем тот факт, что он пастырь для своего стада. Помните, он говорил, что у него есть и другие овцы. И таким образом он указывает на свою любовь, свою заботу, свое спасение. Он добрый пастырь, полагающие жизнь свою за овец. И об этом говорится в 21-м псалме. Он – пастырь великий, хранящий, берегущий овец сегодня. И об этом говорит 22-й псалом. И он – пастыреначальник, главный пастырь, который еще грядет в будущем. И об этом 23-й псалом. Вообще говоря, как пастырь, он несет огромное и многогранное служение. Вспомните о тех библейских героях, которые были пастырями, пастухами. Ну, например, вспомните Моисея. Он был пастырем. Бог сделал его пастырем своего народа. Давид также уже в юности своей был пастушком. И он стал великим царем. Так каким же будет великий рождественский дар, который принесет Иисус? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, давайте прочитаем 5 стих. «И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей». И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, как мы уже говорили в связи с книгой пророка Исаии, Ассирия – это прототип врага, который придет в последние дни. Я думаю, правильнее говорить даже не в единственном, а во множественном числе. Речь идет не об одном, а о многих врагах. И говорится о 7 пастырях и 8 князьях. Я не хочу здесь углубляться в математические выкладки, однако интересно, какое серьезное значение в Библии уделяется количеством, числам. Кстати, весьма распространенный библейский прием – это использование 2 чисел сразу, как здесь 7 и 8. По сути, повтор чисел – это указание на полноту, на тот факт, что Бог избавит их полным избавлением. Примеры этого мы находим, например, в Откровении Иоанна Богослова или в книге Экклесиаст. Давайте все-таки прочитаем книгу Экклесиаст, 11 глава, 2 стих. «Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Часть 7 или даже 8, то есть отдавай в полноте все, что ты должен отдать. Но при этом Бог вполне позаботится о своем народе. Он сделал все необходимое для этого. И когда придет последний враг, Бог будет совершенно готов позаботиться о своих людях. А теперь давайте вернемся к книге пророка Михея и обратим внимание на 6 стих. «И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Это как бы взгляд вперед на того, кто и есть пастырь, на того, кто рожден в Вифлееме. Раньше он приходил в смирении, и это важно отметить. Он смирил себя самого, как мы читали в послании к Филиппийцам 2 глава. Мы с вами так не поступаем. Зачастую нас смиряют другие люди. А вот он смирил самого себя. Он опустошил себя. Так отчего же он себя опустошил? Уж никак не от своей божественности. Этот младенец, который, как казалось, столь беспомощно спал на груди Марии, мог одним своим словом прекратить существование всей вселенной. Он – Бог от Бога, и он также человек от человека. Однако он ограничил сам себя, и это ограничение он принял на себя добровольно. Мы с вами ничего подобного не делаем, тем более добровольно. Напротив, мы агрессивны. Мы пытаемся распространять, продвигать самих себя. Мы хотим побеждать, хотим быть на вершине. Человек по природе стремится к самоутверждению, к самодостаточности. Но он, пастырь, он пришел в Вифлеем. Вифлеем ведь не был царским городом. Он не был столицей. Царь Иешуа родился в хлеве. И кто-то скажет, негоже царю рождаться в хлеве. Однако да, Он пришел и смирил себя самого. Он пришел как пастырь, чтобы умереть за своих овец. Он также пришел как пастырь, чтобы заботиться о своих овцах. И он снова придет, на сей раз как пастырь-начальник, как старший пастырь. И придет он тогда в силе и славе. И вот 7 стих говорит о том, что Иисус будет защищать свой остаток. И да, конечно, по контексту в этом стихе говорится именно об остатке Иакова. «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. Он не только защитит их, но будет и благословением для них, и даст им силу». Давайте пойдем дальше и прочитаем 8 стих. «И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Совершенно очевидно, что ничего подобного в Израиле сегодня нет. Израиль сегодня совсем не таков. Он находится в весьма уязвимом положении. По сути, Бог говорит, что Израиль будет главой всех народов. И это относится к будущему. Давайте прочитаем дальше. 9 стих. «Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены». Бог обещает израильтянам победу над врагами. Читаем 10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои». И это не про современность, конечно. Это именно про тот день. А тот день указывает на будущее. 11 стих. «Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои». Так почему же Бог все это сделает? Потому что эти орудия войны больше не понадобятся. Потому что Иисус принесет мир. Читаем 12 стих. «Исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя». Знаете, к сожалению, у нас сейчас нет времени, чтобы углубляться в этот стих, но мы к нему обязательно еще вернемся позже. Речь здесь идет о том, что Бог уничтожит идолослужение, лжерелигию. Читаем 13 стих. «Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих». Да, друзья, именно так, потому что теперь они будут поклоняться живому истинному Богу и только Ему одному. 14 и 15 стихи. «Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». И, очевидно, речь идет о великой скорби, времени, которое еще предстоит. И после этого будет благословение, которое придет к израильскому народу под властью Мессии. Хотя надо понимать, что это ведь будет лишь остаток, так же, как будет остаток и других народов мира. Люди, которые обратятся ко Христу. Да, друзья, перед нами славная, великая глава. И вот на что я хочу обратить ваше внимание. Ну, во-первых, на то, о чем мы уже говорили. Бог стремится спасти свой народ. Понимаете, не осудить, а спасти. Часто о Боге, особенно в связи с Ветхим Заветом, говорят о том, что Он Бог судящий. Что вот Бог любит судить, что вот Бог такой кровожадный, что Бог обязательно всех хочет осудить. Нет ничего подобного. Бог хочет милости. Он стремится к милости. Но поскольку Он справедлив, эта справедливость должна восторжествовать. И вот поэтому так важна была смерть Иисуса Христа, искупительная смерть за нас. – Бог хочет миловать. И для того, чтобы такая возможность была, Он сделал все, что требовалось. Теперь вопрос за нами. Готовы ли мы принять то спасение, которое Он нам дает? Готовы ли мы принять Иисуса Христа своим Спасителем? Бог хочет миловать, и мы видим это сейчас, и, кстати говоря, мы видим это в завершающей части книги пророка Михея. Но еще одна вещь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как буквально в одной главе охватывается огромный исторический промежуток. Дело даже не в промежутке от времени самого пророка Михея до Иисуса Христа, до его рождения в Вифлееме и до будущего суда и будущего Царства Божия. Само по себе это было бы уже очень много. Но на самом деле перед нами нечто большее. Мы говорим о промежутке от вечности, от самого начала и даже предначала, потому что именно оттуда Иисус Христос, именно оттуда тот, кто и Бог, и человек, до вечности, в которую уходит тысячелетнее царство, вечности, которая еще предстоит свершиться, которая еще предстоит прийти. Пятая глава книги пророка Михея – это фактически глава, которая охватывает время от вечности в вечность. Так оно устроено, Священное Писание, так они устроены эти пророческие книги. Ну а мы с вами продолжим нашу беседу по шестой главе уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.